Когда я был Атосом. Если бы я писал книгу «Кино в моей жизни», то многосерийный фильм о мушкетерах, где я сам сыграл роль графа де ля Фер, в ряду выдающихся изделий искусства назван бы не был. Я бы смаковал впечатление кинолюбителя по другим адресам. Статистика успеха мушкетеров несоизмерима со шкалой ценностей в искусстве. Можно было бы объяснить это термином «шлягер», но с ним легко запутаться. Ведь шлягером был «Бродяга» и «Шлягер» — «Веселые ребята», а «Чапаев» — тоже «Шлягер», а «Кабаре» — тоже. Не знаю ответа, я не специалист. Так что же значит, эта книга не про кино? Нет, она все-таки про такое кино, которые любят смотреть разные люди и с удовольствием вспоминают участники съемок. Вот один из них как раз и вспоминает. 1978 год. Нет пророков в своей киногруппе. Во Львове, посреди шума и хлама, в Доме культуры, где переодевали массовку, выписывали ордера, гримировали актеров, где звучала из уст гвардейцев кардинала густая украинская мова, где истошно хрипел постановщик Георгий Юнгвальд Хилькевич, ничто, казалось, не предвещало успешного киноискусства. Каждый съемочный день — это гибель нервных клеток. Конечно, нет пророков. И теперь, с расстояния в 20 с лишним лет, видишь, что для той поры и для той страны все было сделано отлично. И Хилькевич, и директор группы «Бялый» — молодцы. Но тогда... Я исходил язвительным юмором. Что может быть хорошего в группе, где режиссер хилый, а директор вялый? Единственный мастер, который вызывал уважение вместо юмора, Саша Полынников, оператор фильма. Да и он, отвечая на вопросы, спокойно признавался. Дюму этого я не читал, почти. От книги не в восторге, почти. В шуме вашем не участвую, гляжу себе в глазок камеры и снимаю. И кто бы мог подумать, что спустя годы этот фильм станет почти культовым кино, любимым, ежемесячно смотримым в России и везде, где наши. 4 года спустя мы с моей Галей и Юрой Висбором отдыхали в январе в любимой Ялте. На обратном пути в аэропорту вдруг выяснилось, что Галина сумка с книгами осталась в микроавтобусе. Это вечная проблема — добраться из Ялты в Симферополь. Водители Крыма имели твердый левый заработок. И тот, кто нас привез, как я помню, спешил назад, через перевал, в Ялту. Мудрый Юра Висбор находит кабинет военного коменданта, поражает воображение офицеров своим знаменитым лицом, и уже через 10 минут я слышу, он на связи с отделением милиции, что находится прямо на перевале. «Товарищ Антонов», — строго указывает он в трубку, — «задержите, пожалуйста, микроавтобус синего цвета с названием «Интурист». Он следует в гостиницу «Ялта». В его салоне осталась черная сумка с книгами господина Атоса. Сообщите о результатах поиска. Информацию передайте капитану Ивакненко лично для Бормана. Через 40 минут звонок. И Юра слышит. Докладывает лейтенант Антонов. Автомашина «Интуриста» номер такой-то с водителем таким-то возвращается в аэропорт. Встречайте. Товарищу Борману и Атосу счастливого полета. 20 лет я крепился, стеснялся развлекать публику байками о съемках. И всегда было неловко за коллег, которые после показа своих фильмов бодро врут в микрофон, морочат голову кинолюбителям. Ах, как тяжело сниматься! Какая-то кропотливая, трудоемкая, опасная работа! Сколько нужно таланта, мужества! Никакой театр не сравнить с кино! Смешно! Хотя в кино мне приходилось падать с крыши лошадей, валяться в снегу, ездить в упряжке чукотских собак-лаек и переворачиваться в море вместе с лодкой, но... С трудом на сцене это не сравнить. А если искать подходящее сравнение для кинопроцесса, то мне, выходцу с Таганки, самым близким кажется процесс санаторного отдыха, извините. Если курорт дорогой, вроде Кремлевско-Цыковского, то там тоже на каждого клиента по 5 ухажеров, пылинки с тебя сдувают, дышать на тебя боятся. Меня на съемках радикулит разбил, так меня 8 человек нежно водружали в седло и обратно. Бывают и в санаториях залы для фехтования или поля для верховой езды. И там отдыхающие хвастают своей ужасной усталостью от процедур и горных восхождений, и там падают на кортах из лошадей. Но я отвлекся. 20 с лишним лет назад, и сами съемки, и рабочие материалы, весь процесс работы, все мне казалось не слишком серьезным, так что победы я никак не мог ожидать. Виноваты в этом и малый опыт работы в кино, и театральное фанаберие. Не угадал я, когда пророчил скучную премьеру. А когда среди поклонников фильма и книги, разумеется, я обнаружил таких блестящих людей, как писатель Натан Эйдельман и поэт Давид Самойлов, я окончательно расстался с сомнениями. Хотя надо точно знать цену каждого труда, а тысячи писем и уважения сотрудников ГАИ полагать приятным казусом. За 20 лет Д'Артаньян и Три мушкетера на моих глазах вырос. И мы стали играть лучше, и лошади стали скакать интереснее. Так что теперь я без зазрения совести на своих концертах воздаю хвалу мушкетерам и даже рассказываю байки о съемках. Например, гастролирую я в Израиле, там, где пятая часть населения — наши люди, как сказано в песне Высоцкого, там, где смотрят 3 телепрограммы из России и где, судя по афишам певцов и артистов, скоро будет узаконен филиал Московской филармонии. И встречаемся мы на перекрестках гастрольных дорог, под Хайфой, в городке художников, с Левой Дуровым. Вечером у него спектакль в Рехвовоте, а у меня концерт в Хайфе. Застолье веселое, люди замечательные, а Атос со своим капитаном да Тревилем не могут оторваться друг от друга и от воспоминаний. И уже трудно понять, что это — судьба, разобранная по байкам, или байки, составляющие судьбу. У меня во время съемок была своя беда. Не отпустил меня тогда Любимов из театра. Я репетировал Плюшкина в ревизской сказке по Гоголю и 2 месяца летал по выходным, по средам, на львовскую натуру. Летать во Львов — мука, ибо билет достать — приключение, на самолет попасть — приключение, а в срок попасть к утреннему гриму — редкость, ибо администраторы нерадивы, все путают, ибо директор Михаил Бялый уже устал сражаться и в глаза нам твердил о худшем фильме всех времен и народов. Прилечу, схвачу дозу упреков от Хилькевича. «Мы тут кровью харкаем, а ты там на Таганке весь в цветах и овациях!» Сразу костюм, грим, тренировка драки или стрельбы на свежем воздухе, борода, усы, шпага и белый конь Атоса. Тренер кричит: «Спину, спину держи, граф!» Я держу спину и не успеваю струсить, и как слышу «мотор», так лечу. И вспоминаем мы с Левой Дуровым очередное бешенство риска. Ночной рейс во Львов, билетов нет, и всесильные администраторы бессильны. На Таганке идет Гамлет, в театре на Малой Бронной — Отелло. Я играю злодея Клавдия, короля Дании, Лев Дуров играет злодея Яга. Я умоляю Высоцкого, принца, Демидову королеву, Нину Помрежа хоть на 10 минут пораньше окончить спектакль. Высоцкий делает исключение из правил, поддерживает злодея, но только в честь своей дружбы с Хилом, с режиссером мушкетеров. Антракт на 5 минут ужимается, и отлаженный ритмический механизм любимовского спектакля с трудом дает желанный результат. Я вылетаю пулей из театра на 15 минут раньше. Такси у входа, таксист с хорошим грузинским акцентом обещает домчать до Внуково за 40 минут. Ура, могу поспеть, уже созвонились с Дуровым. Яга тоже уговорил своих, будет вовремя. Несутся из 2 театров, в 1 точку 2 шекспировских негодяя, в 1 точку земного шара стремятся их мечты, во Львов на съемку 3 мушкетеров. Таксист мой ловко объезжает всех, дает резкий вираж из туннеля Садового кольца вправо к Ленинскому проспекту. Его прижимает машина ГАИ, радиоголос велит прибиться к обочине. Таксист, не сбавляя скорости, сближается с врагом, кидает в окно начальнику 10-ку, орет: «Извини, дорогой, мушкетер на самолет опаздывает, я во Внуково, и вот и Дуров». А вот и очередь на посадку. Дуров каким-то чудом уже сговорился с пилотами, нас ждут, но дежурная, проверяя пассажиров, вдруг страстно возненавидела нас обоих. «Не пущу, и все. Мы и так ей, и эдак». А она уже кричит: «Отойдите без билетов, самолет не пойдет, здесь командую я». И правда, без ее слова взлета не будет. Тут Лева с разбегу прошмыгнул и исчез вдали. Тетка совсем обозлилась. А я в отчаянии, не быть мне во Львове. Завтра все актеры будут в кадре, без меня нельзя, другого дня такого не предвидится. Хилькевич сойдет с ума». И при последних свидетелях из очереди я внезапно и вдохновенно пророчествую: «Слушайте вы, запомните мои слова, скоро выйдет фильм «Три мушкетера», его полюбит весь советский народ, и когда его весь советский народ полюбит, Я найду ваш дом. Я приеду к вашим детям и скажу им: дети, хотите знать, кто есть единственная тетка Баба-Яга, которая одна на всю страну мешала снимать ваш любимый фильм «Три мушкетера»? Это, дети, ваша мать. Тетка остолбенела от моей наглости и крика, а я скрылся в момент ее столбняка и вспорхнул по трапу в салон самолета. Команда и пассажиры — наши болельщики. Когда дежурная взошла на проверку, нас нигде не оказалось. Народ секрета не выдал. Самолет взлетел, и мы вышли из своих укрытий. Яго де Тревиль покинул рубку пилотов, а Клавдий Атос вышел из гардероба, где задыхался между синих габардиновых пальто летчиков. Приехали мы с Дуровым во Львов. Как всегда, путаница с номерами в гостинице и в комнате со мной чужой, активно храпящий гражданин. От дирекции мы услыхали в оправдание, вернее, в нападение. Да что вы за принцы такие? И то им не то, и это им не то. Что вы все кипятите? Что вы из себя строите? Как эти все равно ж. А вот была перед вами Алиса Бруновна Фрейндлих. Да не хуже вас, звезда. И народная артистка, между прочим, и никаких капризов. Даже голову у нас мыло холодной водой. Другой не было. А потом я, как обещал, сочинил сатиру на наших нерадивых халтурщиков. И в конце съемок, уже в Одессе, спел в репродуктор, и меня слышало все население киностудии. Хотя, конечно, это не классика, это просто на мотив известных песен Высоцкого или Висбора. А звучала она так. «Горит цветным огнем одесское кино, похожее слегка на детское вино. Четыре мушкетера, Антон Пантон д'Артамон и трезвый Армавир слетелись, спились, спелись, и храбро порешилось, что весь крещеный мир они затмят собой, а Фрейндлих мыла голову холодною водой, а Фрейндлих мыла голову холодной водой». Почему Арамис, фамильярно названный Армавиром, превратился в трезвого, об этом чуть ниже. А пока что утро во Львове. Успех прилета выветрился вместе с несостоявшимся сном. Дом культуры, и я шагаю через тела, как через бревна, к Паше-гримеру. Паш всегда в хорошем настроении, я слегка дремлю под его руками, и рядом в повалку спят Арамис, Портос и Д'Артаньян. Это и есть бревна, через которые я шагнул к Паше. Они явились раньше, но решили отдохнуть прямо в мушкетерской форме. Видимо, опять вчера не скучали без Атоса, что хорошо передает аромат в гримерной. Когда я готов к бою, мне становится обидно, и я художественно бужу их стишком из стенгазеты «Львовский ленинец», типичным примером лирики пионерской эпохи. «Ленину рыдный, учителю наш!» А ниже в стенгазете стояла подпись «Оксана Копейка, 9 лет». А теперь объяснюсь насчет трезвого Армавира. История связана с лошадью. Лошадь — это не только животное, но еще и тот знак гороскопа, под которым проскакал весь съемочный год. Как я помню, ни один из героев до съемок не умел пользоваться этим видом транспорта. Одну заповедь старательно повторял львовский тренер. «Лошадь — существо деликатное. Если почует на себе пьяного, понесет». Мы тренера не расстраивали и кивали. Однако так получалось, что все мушкетеры бывали в седле обязательно навеселе. Даже если я прилетал утром, то летевший рядом со мной Володя Балон, наш мушкетерский эталон и тренер, и актер, прямо в самолете раскупоривал трехлитровку своей знаменитой шмаровидлы. И вдруг однажды красавец Старыгин Арамис прибывает из Москвы после спектакля, по чистой случайности, не выпив ни грамма спиртного. А утром съемка. Мы красиво взлетаем в седло. Я держу спину и поводья, умело скрываю от всех, кроме лошади, свои чувства и с завистью поглядываю на моих товарищей. Портос и Д'Артаньян беззлобно поддевают Игоря Арамиса. Если бы Дюма папа услышал, как шутит над его героями его же герой, ей-богу, он бы охотно вставил наши тексты в роман. Арамис не отвечает на шуточки и как-то непривычно задумчив. Не успели мы тронуться в путь, как вдруг рванулся Арамисов конь, стал резко крупом сбрасывать Игоря с себя и сбросил, и убежал. Причина, как мы поняли, была в том, что к трезвому Арамису лошадь не привыкла, и переменой в своем герое была огорчена. Значит, неважно, трезвый или пьяный, важно не меняться. Боярский, будучи натуральным гасконцем, сходу овладел своим хасканом и в фехтовании тоже быстро преуспел. Он мне кажется человеком, который тяготится ученичеством, быстро схватывает любое интересующее его дело, и уже рапира поет в его руках, и лошадь влюбленно послушна всаднику. Смирницкий, обаятельнейший Портос, не расставался с Боярским ни во время, ни после съемок, и, скача рядом с ним, не мог позволить лошади узнать о своей неопытности. Я лично легко бы согласился сниматься не на самой лошади, а где-нибудь рядом с ней, но судьба и Хилькевич распорядились по-своему. И мой старый белый воск нечасто видел меня, но ни он, ни я не скучали друг без друга. В Москве я по 2 раза в неделю тренировался на ипподроме. Тренер, пожилая дама, сразу сообщила, что в войну ухаживала за лошадьми Буденного. Неудобно было спросить, какую из 2 войн она имела в виду, но сохранилась тренер превосходно. Так что шагом и рысью я под ее руководством овладел, а с галопом мы не успели. Зато во Львове от нас с воском требовали именно скоростной езды. Но воск, хоть в войне и не участвовал, был, что мне в нем нравилось, утомлен жизнью и никуда не спешил. Спасибо Боярскому, он научил моего коня, 28-летнего воска, галопу. Говорили, что воск в 22 фильмах актеров носил. Надорвался, память, видимо, притупилась. Ну, Миша ему все сразу напомнил. И я полетел, как в детских снах, со свистом в ушах. И так галоп состоялся, и мы летим вчетвером. Летят наши лошади, летят наши кудри, а я лечу впереди товарищей, и вдогонку слышу вопль изумленного Боярского. «Атосик, это уже Аллюр!» Не успеваю сообразить, к добру или во вред мне это хитрое французское словечко. Воску явно в радость вопль гасконца, и мы летим еще шибче. Я прижимаюсь еще ниже к потной гриве, и судьба моя летит аллюром. Миша кричит: «Атосик, молодец!» Режиссер кричит: «Мушкетер, отлично!» Оператор кричит: «Стоп, сняли!» Они сняли, а я все несусь. Сапогами сжимаю лошажьи бока, кричу: «Стой, сволочь!» Узду перебираю, как учили, а он все быстрее вперед, уже Украину проехал, уже Белоруссия позади. «Конь, куда несешься ты? Дай ответ! Куда мчить тебе разбуженная память?» Ору, матерюсь, скорость космическая. На ходу уже с мамой, папой и с детишками простился. Вдруг смотрю, а враг! Воск бы и его перемахнул, коньком, горбунком бы обернулся. Ему-то что? Но тут я, как Илья Муромец, силу безмерную почуял, вздернул поводья. Конь мой столбом встал. В цирке это свечкой называется. Жаль, полюбоваться некому. Единственный зритель на земле лежит. Из обморока меня вывел Володя Балон шепотом: «Веня, если ты живой, не признавайся. Мы из дирекции оплату трюковых под твою смерть выбьем». И трюковые выбили, и меня оживили. Кстати, о моем воске я услыхал совсем недавно. Именно во время тех гастролей по Израилю печальную новость. В доме друзей в Иерусалиме оказался славный парень из Львова. Теперь он диджей. А в тот год лошади он мальчишкой помогал нашему тренеру и ухаживал за лошадьми. Припомнил он белого воска и весело сообщил, что воск после съемок был очень печальным, и работать отказывался, и его по старости лет прикончили и съели. И парень из Львова перестал мне казаться славным. Когда вышел фильм, его обругали во всех газетах. Критики осуждали режиссера и исполнителя главной роли за то, что Д'Артаньян получился не такой уж, не знаю, интеллектуальный. Увлеченный руганью, а ругань, как мы знаем, всегда украшает критика, журналисты спутали гасконца с принцем Гамлетом или, может быть, князем Мышкиным. А Боярский, как теперь знает каждый новорожденный, был и остается лучшим, талантливейшим Д'Артаньяном нашей советской эпохи. Кстати, из-за Миши выносливость у меня на съемках оказалась, как на войне. Но там хоть святая цель была — за родину-мать, а тут за что? За чью маму? Видимо, рядом с Мишей стыдно было трусить. Он один своим куражом реализовывал всю романтику книги Дюма. А однажды он чуть не погиб. В Одесской опере снимали проход Д'Артаньяна к королеве Анне сквозь команду врагов. Ошибся в рисунке боя гвардеец и проткнул Мише боевой рапирой полость рта. Температура сразу под 40, зуб выбит, вызвали по телефону маму из Питера. А он очнулся и в павильон бежит сниматься. Никто отговорить не сумел, злой, отважный гасконец, таких больше не делают. Я обижался на Мишу, когда слышал от него упреки. «Ты прилетаешь из Москвы на день, тебя снимают крупным планом, чтобы потом подмонтировать к нашей компании. В результате мы будем на экране кучей, а ты везде один. За такие номера в Голливуде ты бы специальные деньги доплачивал». И он оказался прав. По техническим причинам мой герой стал заметнее других. Я готов бешеную популярность Атоса отнести насчет этого кинообмана. Мне не жалко, поскольку киноартистом себя не считаю. Да и смешно было, право, получать комплименты в тысячах писем такого рода. Вы гениально сыграли, и особенно спели песню «Есть в Графском парке черный пруд, там лилии цветут, спасибо большое». А спеть мне как раз не дали, но об этом позже. 20 лет назад я был потрясен поступком Миши Боярского зимней ночью после показа третьей серии по телевидению. Мы собрались отметить события в Доме художников Алины Спешневой и Николая Серебрякова. Сидим на высоте последнего этажа, у них в мастерской, а под нами угол театральной площади, заснеженный выступ Большого театра. Наполнили бокалы и набираю по коду Ленинграда номер Боярского. Линия занята. Тогда звоню по 07. Телефонистка, гордо.
«Ждите в течение часа».
Я ей: «Простите, мы не можем ждать. Мы в Москве, Атос, Портос и Арамис, а там в Питере Дарта...»
«Ай, правда!»
— теряет девушка остатки гордости.
«Давайте его номер!»
«Даю!» — сразу получаю голос Ларисы, жены Гасконца. Миша вырвал трубку.
«А, привет! Заболел, черт возьми! Высокая, 39 с чем-то! Спасибо! Жалко, не могу!»
Я с бокалом. «Михаил, тут все твои друзья. Алина и Коля, Баллон и Дунаевский, Хил в Одессе, ты в Питере, но водка разлита, и ты слушаешь звон наших стаканов за тебя и за нас». Каждый чокнулся с трубкой Мишей, а я объявлял, чей этот чок. В конце хотел добавить что-то лирическое, но в трубке раздалось:
«Стоп! Я еду! Ждите!»
Ну, дальше сюжет фантастического кино. Миша врет жене, что обязан подъехать к вокзалу взять посылку от Дунаевского срочно. На минутку и назад. Такси в Пулково, аэропорт, нелетная погода, вьюга. Почтовый самолет. Команда вместо Мурманска рискует лететь в Москву. Москва. Метель, ни души, одинокая чайка. Спит шофер, с утра встречающий босса из Питера. Миша будет его стуком в окошко. Чайка летит к Большому театру. Часа в 2 ночи гости и хозяева полуспят после еды, питья и дневной работы. Тихо в доме. И вдруг сквозь двойные рамы окон песня. Между Большим театром и нашим этажом раздается: «Пора, пора, порадуемся на своем веку». Морозный воздух, дивная акустика, голосище не для оперы. Миша принимает стакан водки на душу своего населения. Все счастливы. Занавес. Все мы в группе были в восторге от песен Юры Ряшенцева и Максима Дунаевского. Блестяще записали свои арии Алиса Фрейндлих и Миша Боярский. Кто-то был не в голосе, а кто-то и не в слухе. Всем нашли замену. Кого-то обидели больше всего меня, Атоса. Я долго не умею обижаться, стараюсь свалить вину на себя, и это справедливо. Я не музыкант, ну, хотя были фильмы, спектакли и пластинки, где удалось прилично исполнить песни. Знаю, для этого необходимо терпение репетитора-композитора, время и атмосфера поддержки. Но для песни Атоса Максиму, композитору, не хватило времени, а мне — музыкальной хватки. Так и осталась в фильме черновая запись, сделанная голосом одного музыканта. Когда фильм вышел, я регулярно набирал номер телефона Дунаевского и пел ему страшным голосом.
«Есть в Графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут».
Сначала Макс смеялся, потом стал хвалить меня за идеальное пение, потом умолял его извинить, а потом почему-то так испугался, что вот уже 20 лет ежегодно меняет квартиры, города, страны, семьи и номера телефонов, лишь бы я не дозвонился и не пропел. Думаю, песни сделали добрую половину успеха нашему фильму, не меньше, чем песни отца Максима лучшему советскому киномюзиклу «Веселые ребята». Ну, 2 эпизода на эту тему. Первый. В Москве, где еще не испарились надежды на светлое будущее, НТВ снимает новогоднее шоу. В огромной студии в Останкино сплошные звезды экрана, депутаты, шоумены, министры, поэты, певцы, от Газманова до Гайдара, от Зыкины до Явлинского, от Хакамады до Пригова. Ведущий Парфенов перед каждым номером призывает всех к овациям. «Еще веселее, еще дружнее, еще раз запишем эту песню с вашими счастливыми лицами. Прошу встречать Эдита Пьеха!» Все было хорошо. И всем было хорошо, вкусно и бесплатно. Перед выходом мушкетеров временно не пьющие Миша Д'Артаньян и Валя Портос льют мне водку и умоляют балдеть за двоих за троих и за всех, а все за одного. Я послушно выпиваю. Игорь Арамис от зависти лопается, хотя он тоже в завязке, но он льет и пьет. Портос и Гасконец хохочут, как тогда во Львове. Арамис всегда Арамис. Старыгин по дружелюбной кличке Гюрза миролюбиво объясняет, что Новый год с мушкетерами — редкость. Почему бы завязку не перенести на январь? И я беру за воротничок Максима Дунаевского, предлагаю выпить за общий черный пруд, и хочу было запеть, но тут мы выходим, и с нами наш пятый мушкетер, душа компании, любимец Володя Баллон и элегантный Макс Дунаевский. Он садится за красный концертный рояль, а мы встали вдоль рояля, Миша запевает, мы подпеваем, с нами подпевают без подсказки ведущего все в зале, овации тоже без призывов Парфенова. «Стоп, техника! Номер записан? Еще дубль нужен?» «Не нужен!» — гремит голос с облаков. «Нужен! Нужен!» — как малые дети вдруг просят хором поэты, певцы и политики. Мы хохочем, повторяем. К нам подходят в порядке импровизации молодые и бывалые, знаменитые и суперзнаменитые. И вся махина студии сотрясается в упоительном безумии. Пора-пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Потом соло каждого из нас «Судьбе не раз шепнем, судьбе шепнем». И грянули все вместе напоследок «Мерси боку». И кричали, и аплодировали, и смеялись, как дети. Этот номер был всем в радость, как будто именно приобщение к мушкетерству освобождало души от быта, от суеты и от реальных забот. Второй эпизод приключился в совсем неподходящем месте. Мне удалось тогда выполнить просьбу Юрия Петровича Любимова. 7 ноября 1996 года я попал на прием к Юрию Лужкову, но не сам. Несмотря на все добрые отношения, ни Ульянов, ни Захаров, никто не смог помочь мне. Лужков не хотел, видимо, общаться с Таганкой Любимова, ибо у него, победителя, не вышло победить ситуацию с оккупацией второй половины здания группы Николая Губенко. Необходимо было личное свидание с мэром Москвы. Помог, и очень, я бы сказал, артистично, Григорий Явлинский. В тот день Москва отдыхала, блаженная команда коммунистов-демонстрантов отмечала День революции, а мэр трудился и ждал Явлинского для какой-то консультации. Политик привез актера во двор Моссовета. Никаких документов у меня не спросили, лицо моего спутника было здесь популярнее звезд кино и эстрады. В огромной приемной секретари и референты мэра еле скрывали неприязнь ко мне, непрошенному гостю. Григорий прошел в кабинет. Я предчувствовал неудачу. Явлинский же предчувствовал характер мэра. Распахнулась дверь, секретарь сладко улыбнулся. «Смеха, пожалуйста». Я вхожу в кабинет. Справа от меня напряженно ожидающий Явлинский, слева на меня быстро надвигается харизматичный, упругий Юрий Лужков. И то, на что уповал политик-экономист, свершилось. Мэр крепко пожал мне руку и запел. «Есть в Графском парке черный пруд, там лилии цветут, а? Цветут!» — уверил я начальника, и беседа состоялась. Лужков назвал акцию Губенко и его самого ругательными словами и просил передать это театру и Любимову. Я поблагодарил и радостный пошел к выходу. «Пора, пора, порадуемся на своем веку!» — пропел мне вслед мэр столицы России. «Еще как порадуемся!» — уверенно попрощался с мэром актер оккупированного театра. «Все, что здесь касается песни Дунаевского-младшего, все похоже на чудо. Все, что касается театра на Таганке, увы, чудом быть перестало, и обещание мэра не исполнилось. Одно дело песни, другое — политика. Я большой любитель путешествий, и когда приглашают в новую картину, особенно радуюсь словам «на натуру мы выезжаем туда-то». Ну а дальше перечисление мест. Я снимался в Крыму, на Кольском полуострове, на Урале, на Куршской косе, в Севастополе, в Самарканде. Одно удовольствие перечислять эти названия. «Три мушкетера» снимались во Львове, сцены и скачки в Париже и королевская резиденция, в Одессе и под Одессой, павильоны, интерьеры, дворцы и берег моря. Через 12 лет, на съемках 20 лет спустя, география расширилась, хотя возможности бюджета сузились. Я не сравниваю эти фильмы по их, так сказать, художественной себестоимости. Первые три серии фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», конечно, выше по всем статьям. Я говорю только о географии. Город Таллин, пока мы там снимались, удлинился на одну букву. Таллин. Помню под Таллином старинный хмурый замок. На сутки он стал замком Атоса. Подъезжали к нему все мушкетеры и сын Атоса в двух лицах. Сережа Шнырев в младшем возрасте виконта и Андрей Соколов в старшем. Эстонские конно-спортивные базы давали лошадей покрепче львовских, но падать с них было еще больнее. Тренерша отказывалась говорить по-русски, хотя все понимала. Инструкции через переводчика давала сухие и странные. В результате один за другим падали на землю я, мой сын, обоих возрастов и Арамис. Потом дважды и прибольно грохнулся бывалый Смирницкий. А когда бешеная лошадь Д'Артаньяна, извиваясь в руках могучего наездника, все же катапультировала его на землю, тут я уверенно заподозрил национально-патриотический заговор. Похоже, что участники киноэкспедиции оптом зачислялись в список врагов эстонского народа. Снимались в Нарве, в Ивангороде. Снимались в Ялте, в море, на уникальном 100 раз заштопанном фрегате, который уже устал помогать советскому кинематографу в его фильмах о пиратах, капитанах, бурях и штормах. Снимались в пустыне Каракум под Бухарой, где по сходной цене уговорили местных верблюдов стать последними лошадьми в последней серии фильма. Юра Хилькевич не хотел следовать финалу у Дюма, хотел смерть героев заменить кадрами ухода мушкетеров в жаркие страны, в пески, в никуда. А нам это понравилось. Кому охота умирать, даже в роли Атоса? И прибыли мы в Бухару, а оттуда в пустыню. Узбекские ребята беспрерывно смеялись, глядя на мушкетеров. Старшие учили нас слезать, держаться за горб верблюда, правильно сидеть, правильно лупить его, чтобы чувствовал власть седока. Для начала не повезло Арамису. Его верблюд хотел, видимо, объясниться в любви к звезде экрана, но плюнул. Хрестоматийно плюнул верблюд, нехорошо разукрасил костюм Арамиса. Благородный Боярский первым оседлал или огорбил своего скакуна, адаптировался, уверился в безопасности, тогда и нам предложил взгромоздиться. Мы взгромоздились, и наши цари или корабли пустыни взметнули нас вверх. Часов 5 надо было держаться там, никаких стремян не предусмотрено. Сам гордо сидишь на каких-то подушках, а ноги болтаются и затекают. Жарко, появляются разные поводы сойти на землю, нельзя, снимаемся. Даже понравилось. Ходим важно, без спешки, без рысей и галопов. Правда, не знали верблюжьих половых проблем. Дама-верблюд ни за что не хочет без супруга гулять и норовит к нему прижаться. Ну, хорошо, учли исторический атавизм древнего животного, пусть Портос и Арамис шагают совсем близко. А я все-таки зря расслабился. Уже в конце съемки просит режиссер: «Подойди к камере, нужен крупный план через морду зверя». Я подъезжаю и на свою голову читаю Маяковского. «Лошадь сказала, взглянув на верблюда: какая гигантская лошадь-ублюдок!» Верблюд же вскричал: «Да лошадь развитый! Ты просто-напросто верблюд недоразвитый! Тут меня и снесло вниз, как с горы!» Верблюд либо Маяковского не любил, либо ему захотелось совсем укрупниться в кадре. Он вдруг упал на передние лапы, и я был готов. Кажется, этот трюк повторили все верблюды, кроме того, который возил Д'Артаньяна, конечно. Увы, время встречи вернуть нельзя. 2 года спустя, после премьеры фильма, я стал постоянным получателем писем. Поскольку в киномоду я вошел в возрасте 40 лет... головокружение мне не грозило. 2 правила усвоил я благодаря Высоцкому. Читать каждое письмо обязательно, но никогда не отвечать. Читать, ибо человек потратил на тебя эмоцию, часть своей души. Не отвечать, ибо в нашей больной стране почти не бывает цивилизованного уровня самооценки. Любой ответ может вызвать агрессивную реакцию адресата. У меня все-таки было 2-3 случая, от которых опытный Владимир предостерегал. В ответ на мой вежливо благодарный автограф немедленно пришла просьба ответить поподробнее на вопросы о семье и жизни. А затем прошел месяц ожидания моего письма, а дальше пулеметная очередь все более обвинительных посланий. Я думала, что вы, а вы как? Ну, это самое скромное из обид. Письма приходили из так называемых братских стран. Например, помню приветствие девочки Снежаны из Софии. «Ты лети-лети письмо прямо к Веня в окно. Если Веня будет спать, разбуди ее читать». Ну и дальше в таком же духе про любовь к Атосу. А внизу подпись. Такая-то 10 лет. Или стихи из другого письма. И уже местные. Я вас люблю и день, и ночь, и снова ночь и день, но я ни разу не коснусь тебя, мой милый Вень. Было письмо из пионерского отряда имени Атоса. Пришлите себя цветного, потому что черно-белый вы у нас уже есть. Детские письма с фотографиями девочек или мальчиков в усах и при шпагах вспоминаются приятно. 20 лет спустя. Мои братья по оружию без меня отмечают юбилей фильма. Об этом я услышал от родных из Москвы и от эмигрантов с тарелками. Я пишу эти заметки, чтобы отомстить им. Так было и на съемках, если помните. Они без меня были вместе, а я прилетал на день и один как бы общался со всей тройкой друзей. Я пишу это и мысленно общаюсь с каждым и со всеми моими друзьями. С Мишей, Валей и Игорем, Д'Артаньяном, Портосом и Арамисом. Моя мечта пока не сбылась. Я советовал Боярскому найти хороший сценарий, снять самому, а нас и с нами, последнюю, остроумную, боевую и фантастическую серию. Боярский перерыл всего Дюма, подготовил либретто, искал сценариста. Кто-то из спонсоров второго сериала нашел на фильм половину нужной суммы. Мне казалось, я договорился с идеальным сценаристом, с Леней Филатовым. Рассказал ему вкратце Мишину идею. Леня ждал, но второй половины суммы не нашли, и никто ему не позвонил. Всех разметало, разбросало по делам, по заботам, по детям, по семьям, по больницам, по невзгодам, по странам и континентам. Но, кажется, появится снова Д'Артаньян и с кличем «Найти подвески королевы» объедет, обзвонит и соберет всех своих. И все мы, словно гвозди к магниту, не веря глазам и ногам своим, мгновенно сойдемся, прилетим и прискачем, и найдем злополучные подвески, и отдадим их королеве, и со всеми вместе споем «Пора-пора порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку, пока-пока покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем. Мерси, боку, если только найдется такая королева». Сегодня в стране не юбилейно и не весело. Если где и весело, то, конечно, в кадрах мушкетерского сериала. Уже и танки прошли, и поезд ушел, и крыша проехала, а наши кони все скачут и скачут. И давайте будем считать Д'Артаньяна ответственным за безрассудство, Арамиса — за тайные страсти, Портоса — за явное чревоугодие, а Атоса тоже за что-нибудь, чему я название еще не подобрал, но он мне все равно дороже всех. 21 год спустя я пишу эти строки в перерывах между репетициями. Опера Верди называется «Фальстаф». Я ставлю ее в городе Любеке, в Германии. Старый рыцарь Джон Фальстаф сидит в таверне и пьет херес. Таверна называется, между прочим, «Орден подвязки». Почти подвязки. Иногда хочется, чтобы знаменитый баритон Марио Ди Марко открыл рот и, пока-пока покачивая перьями на своей шляпе, спел вместо Джузеппе Верди вот это «А что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора, пора, порадуемся на своем веку». Хорошие слова для последней строки.